Эрих, Мария и Марк. Эпиграф. На Западном фронте все тот же бар. Глава 1. Вход только для мертвых. Бот в Телеграме ответил ровно в полночь. Сообщение было сухим, как военная сводка, завтра. 22.00. Котельническая набережная, дом 1, дробь 15. Вход через арку со стороны двора. Пароль. У меня завтра похороны. При себе иметь наличные. Телефон оставите на ресепшене. Вопросы не принимаются. Кирилл Сергеевич, владелец трех автосалонов и одного развода, перечитал сообщение дважды. Полгода он пытался попасть в три товарища. Полгода знакомые из Рублевки кормили его слухами. То ли закрытый спикизи, то ли секта, то ли театр, где зрители плачут, а актеры пьют по-настоящему. Никто ничего не знал точно, но все хотели войти. Когда приятель-банкир скинул контакт бота, Кирилл не поверил. Теперь он стоял в арке сталинской высотки, вдыхая сырой октябрьский воздух Москвы, и чувствовал себя идиотом, который заплатил 200 тысяч за право посидеть в подвале. Дверь была чугунной, без вывески. Только глазок и кнопка звонка, вмонтированная в львиную пасть. Он нажал. Прошло секунд 10. За дверью кто-то долго возился с засовом, потом створка отошла ровно на ширину лица. «Пароль», — сказал молодой голос. «У меня завтра похороны. У всех у нас завтра похороны. Заходите». Марк, а это был именно он, отступил в тень. Кирилл шагнул внутрь и сразу попал в лапы запаха. Старая кожа, трубочный табак, нагретый воск и что-то еще, едва уловимое, как духи покойной бабушки, которыми она душилась перед смертью. Прихожая была крошечной. Гардероб из красного дерева, зеркало в потемневшей раме, бархатный шнур, отделяющий вход в основной зал. Под ногами – ковер, протертый до основы. Телефон. Марк протянул руку. Парень выглядел странно. Бесформенный черный худи, явно Баленсиага, кроссовки Ези, на шее – серебряная цепочка с дореволюционным ключом. Волосы взлохмачены, глаза цепкие, как у барыги с Арбата. Улыбка – наглая, но обезоруживающая. «Вы серьезно?» Кирилл сжал айфон в кармане. «Абсолютно. Здесь не снимают, не записывают и не звонят мамочке. Если хотите фоточки для сети, идите на Патриаршее. Здесь театр. Телефон в сейф. Ключ заберете при выходе. Или не заберете, если напьетесь». Марк говорил быстро, без подобострастия, явно наслаждаясь ролью привратника ада. Кирилл сдал телефон, получил медный номерок и шагнул за бархатный шнур. Зал был небольшим. 10 столов, накрытых скатертями, цвета запекшейся крови. Свечи в бутылках из-под кальвадоса. Стены затянуты темным деревом, на полках старые книги вперемешку с аптекарскими склянками. В углу, на возвышении, пианино, за которым сидел лысоватый музыкант в подтяжках и играл что-то из послевоенного Берлина. Запах усилился, теперь к нему добавился алкоголь, хороший виски, разлитый по графинам на каждом столе. Гостей было человек 20. Мужчины в дорогих, но нарочито небрежных костюмах. Женщины в платьях-футлярах с бриллиантами, которые стоили больше, чем квартира Кирилла в Хамовниках. Разговоры велись в полголоса. Никто не смеялся громко. Все ждали. Кирилла усадили за крайний стол у стены. Он заказал виски, Макалан 18-летний, цена конская, но не чита входному билету, и принялся разглядывать помещение. Вот тогда он и заметил шкатулку. Она стояла на полке у барной стойки, почти незаметная среди прочего антикварного хлама, деревянная, темно-вишневая, с инкрустацией в виде трех переплетенных колец. На вид – ерунда, $1000 максимум. Но что-то в ней цепляло взгляд. Может, то, как падал на нее свет от лампы Эдисона. Может, ощущение, что за тобой наблюдают изнутри. «Она пуста», — раздался женский голос. Кирилл вздрогнул. Рядом с его столом стояла женщина. Лет 30, острые скулы, темные волосы убраны в низкий пучок. Платье, явно винтаж, марджиэлла или что-то подобное, черное, с глухим воротом. На груди брошь в виде камеи. Белый профиль на черном фоне. Пахло от нее старыми духами и почему-то сырой землей, как из цветочного магазина. «Шкатулка», — пояснила она, заметив его взгляд. «В ней ничего нет. Все думают, что там секрет, а там пусто. Я проверяла». «Жаль», — сказал Кирилл, не найдясь, что ответить. «Не жаль. Иногда пустота стоит дороже содержимого». Она слегка улыбнулась. «Меня зовут Мария. Это мой бар. Точнее, наш. Добро пожаловать. Если захотите исповедаться, скажите официанту. Сегодня принимает Эрих». «Исповедаться? Я не верю в Бога. Он тоже. Поэтому принимает без отпущения грехов». Мария кивнула и отошла к другому столу. Кирилл проследил за ней взглядом. Двигалась она как танцовщица или как человек, который привык носить траур. В ней было что-то неправильное, тревожное, но именно поэтому от нее невозможно было оторваться.